Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 26 января, сейчас 14.05. В студии Юрий Будкин. Разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 25 минут. Опубликованы фотографии российских паспортов с российским же штампом регистрации однополого брака. Гражданки России отказали в выдаче материнского капитала из-за буквы с точками, то есть буквы «Ё». И Виктор Ан не единственный, но он тоже потребовал объяснить от Международного Олимпийского комитета причины недопуска на Олимпиаду.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, накануне стало известно, что двое граждан России, Евгений и Павел, поженились в Дании, где это разрешено, а вернувшись на родину, решили союз узаконить. Они заверили свидетельство о браке в Министерстве иностранных дел Дании, затем документ перевел и подтвердил нотариус, после чего бумаги отнесли в московский МФЦ. Там, в многофункциональном центре, сотрудники МВД им поставили печати о заключении брака в паспорта на странице «Семейное положение». Моя коллега Дарья Кноры сегодня беседовала с одним из тех, кто вступил в этот брак, журналист Павел Стацко. Его брак был заключен с Евгением Войцеховским.
Наш брак был зарегистрирован ратушей Копенгагена, королевства Дании. В МФЦ, а точнее в отделе МВД по вопросам миграции, который находится на территории МФЦ, проставляют отметки о государственной регистрации брака, паспорта. Собственно, за этим мы и обратились. И буквально в течение 5 минут проставили нам штампы о браке, тем самым признав однополый брак действительным на территории Российской Федерации. Это совершенно случайное было МФЦ, просто мы шли, заметили по пути. Зашли, и совершенно случайная, рандомная сотрудница поставила нам эти штампы. У нее не дрогнул ни один мускул. МФЦ написали о том, что они не регистрируют браки. Они опровергли то, что я не заявлял. Они подумали, что я заявил о том, что я зарегистрировал брак в России и подал документы о регистрации брака, и в МФЦ меня зарегистрировали. Но, естественно, я этого не делал. Я знаю, что в России однополые браки не регистрируют, но, как мы выяснили из нашей ситуации, в России однополые браки признаются.
Дает ли ваше свидетельство о браке, которое вы заключили в Копенгагене, и два штампа в паспортах, какие-то юридические преференции на территории России? Вы не разбирались еще в этом вопросе?
Преференции никакие. Права, которые имеют другие семьи, на нас распространяются. В соответствии с федеральным законом об актах гражданского состояния. Свидетельство, выданное иностранным государством, легализованное, переведенное на русский язык с заверенным переводом у нотариуса, действует на территории Российской Федерации. Свидетельство о браке – это то, что следует из нашей церемонии, которая прошла в Дании. Для нас было важно заявить перед обществом о том, что мы любим друг друга, о том, что мы вместе. Мы действительно вместе уже больше 6,5 лет. Мы хотим, чтобы другие однополые пары могли говорить об этом свободно.
Для вас это чисто символический такой жест?
Как и для всех других людей, люди заключают брак чисто символической целью.
Да, но тем не менее люди, которые регистрируют свои отношения в ЗАГСе, они потом имеют некие права, как семья, на скидку по ипотеке, там, на раздел имущества после развода и так далее. Вы на это рассчитываете или вы понимаете, что будут какие-то препоны со стороны государства?
Я пока не знаю, какие препоны они могут нам составить со стороны государства. Со стороны государства, со стороны законодательства никаких препонов быть не может. А вот со стороны отдельных нерадивых чиновников, настроенных гомофобно, могут быть проблемы. Но если найдется чиновник, который захочет с нами поспорить в суде, мы с удовольствием привлечем его к ответственности и, может быть, даже возьмем с него штраф. Но я надеюсь, что такого не будет. Ну и к тому же в России все семьи гетеросексуальные и гомосексуальные практически никак не защищены государством и практически никаких не имеют ни привилегий, ни льгот.
Я вам привела такой пример. Раздел совместно нажитого имущества после развода.
Россия не расторгает брак, заключенный на территории иностранного государства, а по законам Дании брак, заключенный между иностранцами, не расторгает. Поэтому этот пример тоже к нам не относится. Ну а все другие ситуации, если они будут возникать, то я также покажу им Семейный кодекс Российской Федерации и все вопросы просто отпадут.
Это журналист Павел Стацко, который заявил, что, во-первых, в Дании заключил однополый брак, а во-вторых, показал, что у него теперь есть российский паспорт с отметкой о регистрации брака. Российская отметка о регистрации датского брака. Филипп Деменков, адвокат, к нам присоединяется. Филипп Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот эта история, которую сегодня обсуждают, она показывает какую-то неоднозначность российского законодательства? Или вообще, что означает эта отметка в паспорте?
Ну, скажем так, на текущий момент эта история показывает неоднозначность вообще данной ситуации, потому что, исходя из норм текущего законодательства, которое в Российской Федерации действует, регистрация так называемых однополых браков невозможна. Ввиду того, что есть ограничения, которые содержатся в Семейном кодексе Российской Федерации. Там есть прямой запрет, конечно, это статья 14, там про однополые браки ничего не сказано. Однако есть косвенный запрет, скажем так, это первая статья 12, где четко указано, что брак, то есть брачный союз, может быть заключен по взаимному согласию между мужчиной и женщиной. Соответственно, речи о женщине, женщине, мужчине, мужчине не идет вообще в принципе. Что же касается легализации браков, которые совершены за границей, они также могут быть легализованы в Российской Федерации, но только в том случае, если соответствуют Семейному кодексу Российской Федерации. То есть, если брак происходит за границей между мужчиной и женщиной, соответственно, и данная страна попадает в категорию ратификации браков между друг другом, то, соответственно, Российская Федерация данный брак регистрирует, ратифицирует, выдает свидетельство о заключении брака, ну и штамп в паспорте. Разумеется. Вот. Если, соответственно, нет возможности его зарегистрировать ввиду того, что не соответствует законодательству, его и регистрировать не будут. На текущий момент получается ситуация неоднозначная, ввиду того, что у ребят есть только, скажем так, штампы в паспорте, да. Здесь может быть банально речь идти как о технической ошибке, потому что человеческий фактор не исключается. Но, опять-таки, на обозрение не было представлено оригинал свидетельства о заключении брака.
Подождите, вот как раз об этом и есть вопрос. Ведь штамп в паспорте, который они демонстрируют, он показывает, что в этом паспорте теперь сделана запись о том, что они заключили в брак в Дании. Угу. И все.
Но штамп не является. Есть документ, подтверждающий заключение брака. Это свидетельство о заключении брака.
То есть, я прошу прощения.
Уже делается штамп в паспорте. Штамп – это, скажем так, более техническая и формальная процедура.
То есть, штамп в паспорте не может быть сделан на основании иностранного свидетельства о браке?
Нет. Иностранное свидетельство о браке должно... процедура такова. То есть, регистрируется брак за границей. Соответственно, получаются все необходимые документы, нотариально заверенные, апостиль называется. Соответственно, далее здесь в органы ЗАГС пара подает документы, они их проверяют. Соответственно, если все соответствует, выдается российское свидетельство о заключении брака на основании того свидетельства. И, ну, в любом случае, должно быть российское свидетельство о заключении брака. На основании российского свидетельства делается штамп в паспорте.
Иначе говоря, этот штамп, вот судя по тому, как вы описали эту ситуацию, этот штамп мог быть сделан только исключительно по ошибке.
Ну, теоретически, я, конечно, не могу утверждать наверняка и 100%, потому что всякие ситуации бывают, но исходя из тех норм, которые у нас регулируют сейчас брачные отношения, да, действительно, это было возможно, если есть такой штамп, и действительно его сделали органы ЗАГС, а не МФЦ, потому что у нас многофункциональные центры органами ЗАГС не являются, у них даже подобные...
Нет, они говорят, что там был сотрудник МВД, который делал это.
Нет, это невозможно. Дело в том, что МФЦ у нас является посредником. То есть, грубо говоря, человек приходит в МФЦ, сдает документы, а уже МФЦ, в свою очередь, направляет данные документы в ту организацию, в то бюджетное учреждение Российской Федерации, которое данные вопросы регулирует.
Нет, хорошо. Там может такое быть, так бывает, что в соседней комнате на территории, что называется МФЦ, есть и человек, который представляет МВД. Вот, насколько я понимаю, речь идет о подобного рода ситуации.
Ну, дело в том, что у нас не МВД браки регистрируют, а органы записи актов гражданского состояния.
Нет. А вот кто ставит этот штампик в паспорт?
Органы записи актов гражданского состояния, только ЗАГС.
Все. Понятно. Спасибо. Филипп Деменков, адвокат, был с нами на прямой связи. Он говорит, что это история двух граждан России, которые поженились в Дании, а теперь получили отметку в паспорт, в российский паспорт, о том, что у них в Дании зарегистрирован брак. Это, скорее всего, история некой ошибки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
От одной ошибки к другой возможной ошибке гражданки России отказали в выдаче сертификата на материнский капитал из-за того, что в свидетельствах о рождении двух из трех ее детей фамилия женщины написана по-разному. Так сказано на сайте Ленинградского районного суда Калининграда, куда она подала иск на пенсионный фонд. В первом документе присутствует буква «Е», во втором – буква «Ё». Истица обратилась в суд, полагая, что отказ ответчика можно считать незаконным, поскольку ранее у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами. Так сказано в тексте. Вот что говорит начальник отделения социальных выплат Калининградского отделения пенсионного фонда. Кстати, в пенсионном фонде вообще говорят, что это обычная практика, и суды обычно в таких случаях оказываются на стороне истца. Теперь начальник отделения социальных выплат из Калининграда Анжелика Кайзер.
Да, это обычная процедура установления факта, который имеет юридическое значение как в судебном порядке, так и путем просто замены документов через органы ЗАГС. Конечно же, суд тоже, он смотрит документы, которые там, допустим, выданы при расторжении брака, при вступлении в брак и прочее, связанные вот именно с оформлением документов. Потому что у нас в русском языке есть и буква «Е», и буква «Ё». Они различаются. И в документах, которые имеют юридическое значение, при заполнении также используется и буква «Ё». Соответственно, вот когда граждане оформляют рождение ребенка, либо документы, паспорта, необходимо на это обращать внимание.
Говорит Анжелика Кайзер, начальник отделения социальных выплат Калининградского отделения пенсионного фонда. Надо сказать, что в августе прошлого года была попытка уравнять Е и Ё с точки зрения документов, но в Государственной Думе инициативу тогда отклонили. А это была именно инициатива приравнять две буквы Е и Ё в личных данных, но отклонили ее, потому что это, судя по тому, что пишут теперь в прессе, могло бы помешать борьбе с преступностью и поиску пропавших людей. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает, можно через Телеграм писать. Великий Немой уже отметился, пишет, ее это бич для бюрократов. Но так получается, что это не для бюрократов бич, а для тех, у кого есть проблемы. И в фамилии, к примеру, может оказаться буква «Ё». Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что вообще вот так вот, если на сегодняшний день человек вдруг понимает, что кое-где у него есть такая проблема, что обязательно нужно все-таки привести все свои документы к единому виду?
Вы знаете, конечно, например, в нотариальной практике принято строгое следование тому символу, который используется в документе, удостоверяющем вашу личность. Если, предположим, фамилии вашей, в действительности, вы прекрасно знаете по произношению, есть буквы «Ё», но две точки над буквой «Е» в вашем паспорте не стоят, то нотариус, работая с вашими бумагами, всегда напишет буквы «Е», а не буквы «Ё». С другой стороны, официально буква «Ё» существует в российском алфавите, в русском алфавите, простите. И никто ее, как говорится, не отменял. Вам об этом скажет любой филолог со ссылкой на даже вполне действующие юридические документы вековые. Но, увы, в деловой практике нередко встречаются такие трудности. Ну, организации, контрагенты и даже госорганы не мелочные, скажем так, имеют право закрыть на это глаза и так и делают. Ну, в данном случае, как я понял, вот гражданин столкнулся с проблемой, что именно в целях этого материнского капитала, да, почему-то, очевидно, пенсионный фонд отказывает в признании этой фамилии тождественной.
Но понимаете, Андрей, какая штука? В пенсионном фонде говорят, что это такая, в общем, известная проблема. Известно также, что суды обычно встают на сторону истца. Ну так тогда, если все уже заранее понятно, почему все-таки приравнять-то нельзя?
Ну, здесь вопрос, наверное, как минимум к руководству пенсионного фонда, а вообще, может быть, такой вопрос, поскольку он неоднократно, как я сказал, возникает в практике разных организаций и органов, может быть, вопрос даже к нашим органам законодательным, может быть, стоит такую тождественность указать в специальных актах, чтобы ни у кого уже, ни у какого очередного бюджетного фонда или госоргана не было бы желание и соблазна вот гражданину отказать его
Давайте тогда попытаемся так или иначе обсудить их возможное, даже невозможное, уже прозвучавшее возражение против уравнивания ей и ее. Они говорят, что это может помешать борьбе с преступностью и поиску пропавших людей. Насколько это серьезное объяснение?
Я даже не могу понять, в чем заключается здесь трудность. Поиск пропавших и борьба с преступностью. Ну, искать пропавшего препятствует понимание буквы «Е» или буквы «Ё».
Ну, вариантов, видимо, появится сразу больше. Когда ты будешь рассматривать человека, значит, соответственно, если фамилия Семенов, она становится фамилией Семенов, тогда вариантов будет больше.
Вы знаете, наверное, для людей, которые недавно находятся в Российской Федерации, и русский язык для них не родной, наверное, для них не кажется чем-то из ряда вон выходящим человек по фамилии Семенов, а не Семенов. Но мы с вами прекрасно знаем, что такой фамилии в России нет. Ну, бог с ним, даже с грамотностью, мы можем рассмотреть другую ситуацию. Ведь сегодня такого рода мероприятия осуществляются ни для кого не секрет с применением технических средств. Для того, чтобы ввести в компьютер принятие вот данного символа, это его тождественность, ну, нормальному специалисту не требуется там даже минуты времени. Буквы «Е» и буквы «Ё», они точно так же будут признаваться равнозначными. Поэтому, по-моему, проблема надуманная.
Если они с этим сложно спорить. Спасибо. Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук, был с нами на прямой связи. Великий Немой продолжает писать на эту тему, пишет: еще большая проблема — это ударение в фамилиях. Иванов или Иванов — это же разные люди, и надо ставить ударение. Ну вот хотя бы тут пока еще, во всяком случае, бюрократы к паспортам с этой точки зрения не подошли. Мне кажется, что если была бы такая проблема, и она была связана как-то с документами, то проблем у обычных граждан было бы еще больше. Кстати сказать, Евгений Азаров задается вопросом, почему не возникает вопроса с буквами «и» и «и» краткое. Ну вот я, например, уже по меньшей мере два раза как-то сталкивался с историей, когда у человека рядом с «и» кратким не стояла вот эта штучка. Я уж не знаю, как ее правильно называть. И это вызывало определенные проблемы при оформлении документов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху в связи с недопуском на игры 2018 года в Пхёнчхане. Текст письма приводится на сайте Союза конькобежцев России. Вот цитата оттуда: «За две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в ней участие, и при этом не объясняет, почему. Я изучил критерии, которыми руководствовалась комиссия при принятии этого решения, ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до игр». Кстати, мы обратились к пресс-секретарю спортсмена, но Евгений сказал, что у нас не получится интервью, потому что Виктор раздавлен и убит. Пресс-секретаря спортсмена зовут Евгений, а Виктор — это Виктор Ан, собственно, тот самый, кто написал открытое письмо Международному олимпийскому комитету. Глава комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев с нами на связи. Сергей Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эта история с открытыми письмами, она может привести к тому, что кто-то все-таки попадет из тех, кто пока не попал? Ведь, насколько я понимаю, примерно половину не допустили в итоге.
Дело в том, что положительной реакции со стороны МОК на открытые письма вряд ли последует, потому что тогда зацепят письмами МОК другие спортсмены. И это будет дискредитировать решение от 5 декабря исполкома МОК. Другой вопрос, что наряду вот с этими открытыми письмами, первый аккорд был со стороны крупного международного спортивного руководителя Алишера Бурхановича Усманова 7 декабря. Несмотря на такой авторитет, пока вот реакции на то открытое письмо не последовало, поэтому прочие открытые письма пока вряд ли принесут какое-то, так сказать, вот успех для российских спортсменов. Поэтому единственный сейчас путь — это обжаловать весь этот произвол со стороны МОК на уровне сессии высшего органа управления Международного олимпийского движения, которая состоится на днях в Пхёнчхане. Сессия МОК.
Хорошо. И это что-то может изменить? Или все-таки 29-го мы можем увидеть другой список, отличный от того, что обсуждают сейчас?
нужно предпринимать все возможные меры, но против своего решения от 5 декабря сам МОК не пойдет. Международный спортивный арбитраж – это структура под козырьком МОК и созданная МОК, поэтому ждать положительных решений в пользу российских спортсменов маловероятно. Единственное, что мы можем сейчас апеллировать, это грубое нарушение со стороны отдельных членов МОК, которые принимали это решение вопреки своей олимпийской клятве и вопреки четырем пунктам Олимпийской хартии. Именно руководство МОК обязано защищать спорт от политики и его автономию. Именно руководство МОК обязано защищать право чистых спортсменов на равных условиях всех стран, таких как Виктор Ан, на участие в Олимпийских играх. Для этого МОК и создан, за это они зарплату получают. Именно Международный олимпийский комитет и руководство в лице Баха прежде всего обязаны охранять спорт и спортсменов от дискриминации по национальному и политическому признаку, о чем говорит Олимпийская хартия. И именно руководство МОК должно объединять вокруг ценностей спорта спортсменов разных стран мира, а не раскалывать, разъединять и деморализовывать, как это происходит на сегодняшний день.
Подождите, насколько важна вот эта попытка немножко уточнить понятие со стороны Международного олимпийского комитета, когда у нас, говорят, наших спортсменов не допускают, Международный олимпийский комитет говорит, мы в данной ситуации просто не пригласили кого-то.
Дело в том, что еще один правило, которое Международный олимпийский комитет нарушил, это правило 44 Олимпийской хартии, которое предусматривает единую процедуру для всех стран по допуску на Олимпийских играх, которая действовала, кстати, и в Рио-де-Жанейро в отношении российских спортсменов. Подается заявка, а в случае каких-то несоответствий МОК отклоняет заявку в отношении каких-то спортсменов, указывая на причины. А здесь происходит что? Они придумали конструкцию только в отношении России, применительно к этим играм, по приглашению, по собственному усмотрению и волеизъявлению, приглашению тех или иных спортсменов. Поэтому сейчас в палатах АДХОК, в КАС, гораздо сложнее обжаловать приглашение, поскольку это усмотренческая категория самой комиссии. Сама комиссия, вопреки процессуальным нормам, действует анонимно, со ссылкой на какие-то анонимные причины и недоказанные факты. Все это в закрытую делается, полное нарушение международных процедур юридических, тем самым все эти решения не имеют юридической силы.
Подождите, Сергей Викторович, вот вы так уверенно говорите, все это, ну вот, в полном объеме не соответствует, что называется, не имеет никакой юридической силы. Хорошо, мы не верим в спортивный арбитражный суд. Но разве Виктор Ан, к примеру, не может пойти в любой суд в мире тогда и не выиграть, и, что называется, не разорить Международный олимпийский комитет?
О том и речь, что вот этот путь в международный спортивный арбитраж, он ложный, мы по нему сейчас пошли, тратим время, деньги, все решения выносятся в последний момент, но вы совершенно правы, что здесь нужно обращаться в вышестоящие инстанции, а именно в гражданские суды, о чем говорил наш президент недавно, Владимир Владимирович Путин. Тем не менее, до сих пор никаких исков в гражданские суды, в том числе в Европейский суд по правам человека, в комиссии, ООНовские комиссии по охране прав человека, в ЕСПЧ, в ОБСЕ, при Международной организации труда, сейчас специализированная площадка по защите прав спортсменов. То есть вы правы, нужно давно уже было обращаться, и сейчас нужно обращаться параллельно на вышестоящие инстанции, которым подчиняются не только МОК, но и отдельные страны мира. Потому что это право на труд, международные конвенции, это имущественные права спортсменов, которые не имеют вины, но теряют награды потенциальных спонсоров, большие имущественные. Это ущерб репутации. Посмотрите, Виктор Ан, он ни под один критерий не подпадает, тем не менее он такой сейчас ущерб репутации и финансовые убытки несет.
То есть вы уверены, что если Ан обратится в гражданский суд, он его выиграет и неустойка будет большой?
Нужно пробовать, нужно бороться, и тем судам подчиняется и Международный олимпийский комитет, и его чиновники. Но это длинные и затратные процедуры, но нужно их использовать, конечно, да.
Ну и последний вопрос. Вот Ан обратился с открытым письмом к Баху. Ответ будет?
Если он и будет, то он будет размытый, потому что вот эти вот весь произвол, который начинался в 2015 году, мы знаем, что все эти доклады, все решения, все эти комиссии основываются на фактах, которые не имеют достаточных и допустимых доказательств. То есть они не доказаны, только на основании подозрений И вот это такая, знаете, как шулерская такая игра происходит в отношении России. А мы очень, так сказать, близко к сердцу и прямолинейно все это воспринимаем. Идет игра, идет информационная война в продолжении экономических санкций, политических санкций. Поэтому нужно реагировать с учетом вот специфики этой непорядочной вот позиции со стороны наших международных партнеров. И Россия сейчас в униженном положении находится. И нужно, конечно, более наступательная юридическая позиция, в том числе используя международные правительственные организации и международные суды.
Спасибо, Сергей Алексеев, глава комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России. Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 января, сейчас 14.35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот что будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Как предполагается, покупателями гражданского сверхзвукового самолета Ту-160 могут стать арабские шейхи. Граждане России могут взять ипотеки в сумме на 2,5 триллиона рублей уже в ближайшее время. И в Сингапуре запретили все виды электронных сигарет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, и еще, раз уж я заговорил в предыдущие 30 минут о том, что я не знаю, что такое у буквы «и» краткое «над». Буквой «и», собственно, Саша Л. Помогает нам, пишет, штучка над «и» называется «кратко». Поэтому и буква называется «и» с краткой. На самом деле буква называется «и» краткая на сегодняшний день, но действительно когда-то она так называлась «и» с краткой. И то, что над буквой «и», это один из кириллических и латинских надстрочных чешеобразных диакритических знаков. Ну, если уж совсем подробно об этом говорить. Теперь Ту-160. Покупателями гражданского сверхзвукового Ту-160 могут стать арабские шейхи. А это почему заговорили? Потому что до этого появились сообщения, что может быть разработан на базе стратегического бомбардировщика Ту-160 гражданский сверхзвуковой самолет. Об этом говорили во время посещения президентом России Владимиром Путиным Казанского авиазавода. Тогда, кстати, был подписан контракт на поставку Министерству обороны 10 Ту-160. И вот Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160. Потом еще был Дмитрий Рогозин, который объяснил, что пассажирская версия Ту-160 не будет выпускаться массово. В России за рубежом есть богатые и сверхзанятые люди, сказал он, которые готовы ради экономии своего времени платить большие деньги. Сверхзвуковой пассажирский самолет. Это первое. Второе, пассажирский самолет, сделанный на базе военного. Михаил Ходаренок, военный обозреватель газеты .ру. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте вот чуть поподробнее про эту идею. Ведь были уже такие попытки, но они почему-то прекратились.
Вы знаете, вообще-то создание пассажирских самолетов на базе военных, ну, уже, наверное, лет как 40 не производится в мире. Обычно даже сейчас технологии гражданских самолетов начинают перетекать в сферу военного самолетостроения. Почему? Потому что, ну, стратегический бомбардировщик, например, создается один раз там, в 40-50 лет. А гражданские лайнеры обновляются практически непрерывно. А, собственно говоря, крыло стратегического бомбардировщика ничем не отличается от крыла гражданского лайнера. Шасси, те же навигационные системы. Собственно говоря, все то же самое. Поэтому, ну, нет, конечно, создать на базе бомбардировщика пассажирский самолет технически возможно. Но это, в общем-то, означает полное перепроектирование машины. И здесь даже, наверное, больше проблемы не в самом самолете, а, скорее всего, даже в его двигателях. Вот наша первая неудачная попытка принятия на оснащение нашего гражданского флота сверхзвукового самолета Ту-144 в основном связано с двигателями, потому что, ну, двигатели оказались такими неэкономичными, что содержать флот таких самолетов стало просто очень проблематично. И сейчас даже на нашем стратегическом бомбардировщике Ту-160, например, стоят двигатели НК-32 и НК-32 второго этапа. Но это, по большому счету, тоже не гражданский двигатель. Он очень неэкономичен. Для боевого самолета это не критично, но для гражданского лайнера это может стать, ну, большим вопросом.
Но вот, подождите, раз уж вы заговорили про отсутствие экономичности, экономичности у сверхзвуковых двигателей на сегодня, или военные денег не считают?
Понимаете, для стратегического бомбардировщика вопрос экономичности, он не является главным. Для него главное выполнение боевой задачи. А если этот же двигатель, например, применять для пассажирского лайнера, то вполне возможно, что к рентабельности этого самолета будут большие вопросы. Поэтому иногда при создании самолета вопрос двигателя, он один из самых главных.
Вот сейчас уже заговорили о том, что ведь могут быть, просто раньше-то рассматривались варианты вот такого сверхзвукового самолета для массовых перевозок. Но теперь говорят о том, что можно было бы сделать сверхзвуковой самолет, задачей которого были бы перевозки, что называется, штучные.
Вы знаете, если ставить задачу создать бизнес-джет на базе стратегического бомбардировщика, то для бизнес-джета и эти двигатели будут хороши, и основа Ту-160 будет хороша. Но опять-таки мы только упираемся в цену вопроса. А так, в принципе, технически это вполне возможно.
Спасибо, Михаил Ходоренок был с нами на прямой связи, военный обозреватель газеты «РУ». Заговорили о том, что можно сделать, если попытаться из сверхзвукового военного Ту-160 сделать вариант гражданского самолета. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Среди наших слушателей есть много людей, которые так или иначе связаны с авиацией и самолетостроением. 7373948. Прошу вас дозвониться в прямой эфир прямо сейчас. Сейчас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, мне кажется, что тут дело будет не только в экономичности, ведь двигатели, скажем так, военных самолетов, они очень шумные. И, кроме того, вопросы безопасности возникнут. И препятствием для использования вот арабскими шейхами, предположим, теми же, могут стать требования западных стран, а в основном шейхи будут летать именно туда, и летают сейчас, будут требования к шумности и безопасности, и нам могут просто-напросто запретить такие полеты.
Тогда уже им это будут запрещать, если они у нас купят такие самолеты. Я понял, спасибо. Это может быть еще и неудобно и громко, говорит наш слушатель. 7373948. Это как-то к вариантам комфорта для пассажиров, ну, приложить довольно сложно. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, это, знаете, для нашего президента очередную ловушку придумали. Самолет-утопию, который, в принципе, никому не нужен. Нам нужно 200 самолетов выпускать в год среднемагистральных своих, чтобы закрыть все Боинги, убрать. А мы какой-то единичный пассажирский сверхзвуковой, который, в принципе, во всем мире никому не нужен. Ведь шейхи летают на реактивных маленьких самолетах спокойно, и ничего. А нам зачем-то надо, да, вложить миллиарды в эту разработку, в этот планер, чтобы он совершил 2 полета и все.
Когда говорят о том, что после решения возобновить на Казанском авиастроительном заводе выпуск Ту-160, поступали письма от какого-то арабского шейха-миллионера из Австралии и далеко не бедного жителя Греции, вы полагаете, что это так, для красного
словца? Это вот как раз эта ловушка, вот от 3 человек. Нам 200 самолетов нужно выпускать, как хотя бы на советские объемы выйти, чтобы заполнить, убрать Аэрбасы и Боинги.
А зачем?
Обычные, среднемагистральные.
Скажите, а зачем нужно убирать Аэрбасы и Боинги?
Ну как, нужно на своих летать. Там промышленность надо поднимать или нет? Мы выпустим 2 таких самолета. Пассажирских, сверхзвуковых. 2, не больше. Они никуда больше никому будут не нужны. Ни по экономичности, ни по шумности. Да и скорость такая никому не нужна. Неимоверно. А сколько раз он будет дозаправляться, ему надо будет в воздухе? Сможет он межконтинентальный перелет сделать без дозаправки? Не сможет.
Надо не этим заниматься, надо среднемагистральные самолеты развивать. Продолжать развивать, как мне кажется, что-то есть уже. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да, вы в эфире, мы слушаем вас.
Я хотел сказать про Ту-160, но про военный образец можно?
Вы в эфире, мы слушаем вас.
Значит, смотрите, он сделан был 40 лет назад, и заметность у него огромная. То есть, если его сравнивать с американскими самолетами, то это скорее Б-52, то есть старье-старье. Ни в каких боевых действиях он реально принимать участие не может. Его тут же собьют. Ни в какое ПВО он входить не может.
Вы полагаете, вы полагаете, что контракт на поставку этих 10 Ту-160 это, что называется, деньги на ветер?
Абсолютно на ветер. Только над Северным Ледовитым океаном может летать и пускать сверхдальние стратегические ракеты. То есть очень дорогие и очень немного.
На каком основании вы делаете такие заявления? Вы специалист?
Да, я специалист, сотрудник госнеавиационных систем.
Спасибо огромное за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Зовут меня Михаил. Вчера уже на эту тему разговоры были. Коротенько добавлю. Смотрите, вот это вот пожелание возобновить производство и модернизировать этот самолет. Это самолет по конструкции, я в теме. Это 50 лет этому самолету. Это абсолютно то же самое. 50 лет назад у нас был «Москвич-412», очень хороший автомобиль.
Ну сейчас да, подождите, секунду, того, говорили, это времен Олимпиады 80-го. А, ну да, примерно 50 и есть.
Разработка 50 да, лет. Ту 95 ему 60 лет, этому 50. Так вот, давайте сейчас возобновим производство «Москвича-412», но модернизируем. Новые фары поставим, панель приборов и кожаные сиденья. И весь мир будет нам завидовать. Нужно новое разрабатывать. Новое, а не возрождать производство того, что 50 лет назад придумано.
Понятно, вот спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Можете через Telegram писать, пользователю говорит МСК-бот. Про Ту-160, из которого предлагают сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета. Дмитрий Рогозин уточняет, что это можно было бы делать в качестве штучных вариантов. Многие специалисты говорят, что... Теперь не принято из военных самолетов делать гражданские. Наши слушатели, пытаясь дозваниваться и дозваниваясь в прямой эфир, говорят о том, что сам самолет, как военный самолет Ту-160, это не самый современный вариант, мягко говоря. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу, вы в эфире.
Ну вот два слушателя звонили, пожалуй, соглашусь в том, что вот по аналогии даже с автомобильным строением, если мы хотим там как-то развивать авиацию, то мы же должны сначала массовый сегмент закрыть, то есть убрать эти 30-летние Боинги, которые развалившиеся уже там скупают, да, там у Мексики, где только...
Ну, вы слегка отстали в этом смысле, у Мексики скупали как бы давно.
Ну, как бы давно, но как бы они еще летают, тем не менее, я про это говорю. Вот, и если вот мы сейчас даже, да, говорим там Лада Гранта, вот как-то у нас какой-то есть там, ну, на самом деле, в последнее время прорыв, так скажем, стали делать конкурентоспособные машины, да, но мы же стали их делать именно массового сегмента, мы же не стали...
Еще раз, вы не первый просто, кто пытается это сказать, я пытаюсь вас уточнить. То есть вы хотите сказать, что оборонка не может стать двигателем прогресса?
Оборонка, ну, оборонка, может, в каком-то таком всеобщем плане она двигатель прогресса, а вот двигатель экономики, ну, мне кажется, точно нет, вот не в этом случае.
Спасибо.
У нас проблема с отраслью, да, а не с каким-то там отдельным самолетом, который сейчас мы переделаем, и все у нас будет лучше.
Спасибо. Гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160 может стать штучным бизнес-джетом для богатых иностранцев. Так пишет сегодня газета «Коммерсант». Наши слушатели с этим утверждением спорят.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Гражданам России напророчили ипотеки на 2,5 триллиона рублей. Объем выдачи ипотеки в этом году, по прогнозам, может превысить 2 триллиона. Это прогноз, который сделал руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг. На него ссылается агентство РИА Новости. Он полагает, что рост выдачи ипотеки продолжится, ставки продолжат снижаться, и общая выдача таким образом составит не менее 2,5 триллионов рублей. Это сильно больше, чем сейчас, но потому что в 2017 году в АИЖК говорят о ипотечных кредитах на сумму 2 триллиона рублей. Всего кредитов было более 1 миллиона. Андрей Бекетов, независимый эксперт рынка недвижимости. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно как-то дождаться момента, когда рынок ипотеки перестанет расти?
Да, наверное, да. Скажем так, если он покроет весь объем вводимого и продаваемого жилья, это предел.
Но разве не главное в этой истории материальное положение тех, кто берет эти кредиты?
Главное, но банки перед тем, как дать кредит, они же проверяют кредитоспособность клиента.
Хорошо, проверяют платежеспособность клиента, но люди говорят о том, что они нищают, но все больше и больше берут кредитов. Они надеются расплатиться в будущем?
Вероятно, да. Больше ничего не остается. Кстати, вот это как раз нищание, оно и связано с увеличением ипотечных кредитов. Это значит, что у людей нет собственных денежных средств для того, чтобы заплатить деньги за квартиру. Поэтому они вынуждены прибегать к заемным средствам.
Можно ли говорить о том, что рост числа ипотечных кредитов подтверждает, что ипотека стоит, ну, так, как это может быть, так, как это может стоить на этом рынке? В общем, люди готовы покупать ипотеку такой, под такой процент?
Ну, если количество ипотечных кредитов вот в 2018 году предполагается в районе там даже более двух, там до 2,5 триллионов, против 2016 года в 1,6, два раза больше получается, значит, готовы. Кто-то же берет эти кредиты.
Ну, а теперь вопрос как к эксперту рынка недвижимости. Что это значит? Значит, цены будут расти?
Маловероятно.
Почему?
А потому что здесь получается такая интересная вещь, что собственные накопления заменяются просто-напросто заемными. То есть денег больше не стало.
Но желающих купить стало больше, следовательно, продавцы попытаются поднять цены, нет? Или это нелогично?
Нет, нелогично. Желающих купить осталось примерно столько же, просто у желающих купить нету достаточно наличных денег, чтобы сделать это без ипотечного кредита.
И значит?
И значит, все останется примерно то же самое. Цены на рынке, ну, более-менее они и так стабилизируются несколько лет подряд. Вот просто люди залезают в ипотечную кабалу.
Все-таки ипотечную кабалу. Путин просто говорил на днях, встречаясь с рабочими уфимского машиностроительного завода, что ставки на ипотеку в стране снижаются из-за рекордно низких темпов инфляции. А инфляция пока держится, следовательно, ставки будут снижаться и дальше?
Да. Ну, допустим, наверное, сейчас у нас какая там расчетная инфляция от 2 до 4%, предполагается, и ставки постепенно будут как-то приближаться, допустим, к 6-7-8%. Но они и сейчас могут по некоторым отдельным видам ипотечных кредитов там до 9% опускаться.
Спасибо, Андрей Бекетов, независимый эксперт рынка недвижимости, был с нами на прямой связи. В будущем, хотел сказать, нет, уже в настоящем 2018 году ипотеки на граждане Российской Федерации, скорее всего, возьмут на 2,5 триллиона рублей. Это на полтриллиона больше, чем в 2017 году. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал... СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот. И следим за лентами новостей. Московское метро пояснило ситуацию с якобы неисправностью путей на оранжевой ветке. Московский метрополитен считает некорректными сообщения о неисправности путей на участке Калужско-Рижской линии, в частности, на станции Новые Черемушки. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь о сигаретах. В Сингапуре запретили все виды даже электронных сигарет. А на территории этого города-государства с 1 февраля любые устройства, имитирующие курение, будут вне закона. ТАСС сегодня сообщает, ссылаясь на Минздрав этой республики, что за использование и хранение, даже хранение подобных гаджетов, а также сопутствующих товаров, включая кальяны и жевательный табак, предусмотрен штраф. Штраф немаленький, до 2000 сингапурских долларов, в переводе на американские доллары это 1500 американских долларов. Как вы понимаете, сумма не маленькая. Все виды электронных сигарет в Сингапуре запретили, но говорили же вроде, что электронные сигареты это в некотором смысле помощь тем, кто травится от обычных. Евгений Брюн, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России. Евгений Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, и все-таки, так электронные сигареты это такие же ужасные, как обычные сигареты, или попытка помочь людям бросить курить?
Ну, я не думаю, что это через электронную сигарету можно бросить курение. Дело в том, что никотин там присутствует, его можно дозировать, наращивать, там все зависит от потребностей в данном случае человека. Но если в обычных сигаретах есть дым, смола там и так далее, то есть это один род вреда, который приводит там, к раковым заболеваниям, там, еще к ряду заболеваний, то в электронных сигаретах там многоатомные спирты, эфиры, растворители и так далее. И там вред другого рода, но не меньше никак. Так что это все иллюзия, и то, что через эти сигареты электронные можно что-то бросить, или там это менее вредно и так далее.
Но, с другой стороны, если мы боремся с сигаретами, то стоит ли точно так же масштабно бороться и с электронными сигаретами сейчас? С вашей точки зрения, в Сингапуре правильно сделали?
Ну, Сингапур — это особая страна, и там очень жестко относятся к курению вообще. Там за брошенную сигарету можно сесть в тюрьму или там стать банкротом. Там жесткая борьба с наркотиками. Это отдельная история, отдельная страна, отдельная культура. В больших странах, как наша, ну, наверное, так жестко не получится. Но ограничения должны быть, и я бы приравнял, и, по-моему, такой вопрос рассматривается в Думе, приравнял бы электронные сигареты к обычным со всеми ограничениями курения.
Но можно, если совсем, если, я понял, но если совсем коротко, у нас 15 секунд осталось, подождите, то есть, значит, рано или поздно и электронные сигареты все равно запретят?
Их ограничат.
Спасибо. Евгений Брюн, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России. В Сингапуре запретили все виды электронных сигарет с 1 февраля. Там за $1500 США можно будет покурить даже электронную сигарету. Скорее всего, все сигареты, в том числе электронные, и во всем мире будут потихоньку ограничивать. Далее усы, лапы и хвост.